Айлин Лин, графиня Оболенская, без права подписи. Читает Юлия Булавина. Глава первая. «Еще ковш, Агафья. Карл Иванович велели держать, покуда губы не посинеют». Фраза была произнесена женским, полным равнодушия голосом. В тот же миг что-то ледяное обрушилось сверху, и рот мой открылся сам с собой, исторгнув хриплый вскрик. Веки разлепились, свет ударил в глаза, я снова зажмурилась. А когда отдышалась и проморгалась, увидела белый потолок с внушительными трещинами в штукатурке. Чьи-то сильные руки удерживали меня за плечи, не позволяя вырваться, сбежать, чтобы закончить эту чудовищную пытку холодом. Я полулежала в глубокой ледяной ванне, наполненной водой до середины. В ней плавали мутные осколки льда, а над свинцовой поверхностью торчали моя голова, острые колени и грудь. Рубашка из тонкого полотна, промокшая насквозь, облепила синюшное тело. «О, очухалась!» — констатировал тот же голос. Женщина средних лет в темном платье и белом крахмальном переднике склонилась надо мной. «Нынче скорее обыкновенного. Видать, на поправку идет». Я попыталась заговорить, однако горло выдало лишь сиплое мычание. «Тише, не трепыхайтесь, барышня!» — заворковала вторая, помоложе, с широким веснушчатым лицом. «Вам волноваться никак нельзя». «Барышня?» Мысли, только что кристально ясные, вдруг подернулись вязкой дымкой, замедлились, будто кто-то влил мне через уши прямо в мозг густого холодного киселя. Я судорожно тряхнула головой, пытаясь сбросить пакостную хмарь. Не помогло. «Пить!» — с трудом выдавила я. «Никак нельзя, барыня. После ванны полчаса не положено». «Что за дурацкие правила?» Прикрыла тяжелые веки, стуча зубами от холода, и вдруг перед глазами встала картинка, словно из другой реальности. Вечер пятницы, кофе из автомата, лестница подземного паркинга, ключи от машины в руке. Вспышка боли в затылке, меня накрыла ледяная тьма, из которой я вынырнула уже здесь. «Вынимай, Агафья!» — скомандовала старшая, заставив меня вздрогнуть и вернуться в пугающую действительность. «Вся посинела, еще приставится, а нам отвечать?» Меня подхватили подмышки и рывком без церемонии выдернули из ванны. Руки Агафьи оказались неожиданно сильными, и я повисла на них тряпичной куклой. Ноги волочились по полу, оставляя влажный след. Агафья небрежно стянула с меня мокрую рубашку, натянула сухую, затем уложила на кровать, укрыв колючим одеялом, пахнущим нафталином. Я закрыла глаза и попыталась выровнять дыхание. Вдох на 4 счета, задержка на 7. Выдох на 8. Нужно просто успокоиться. «Отдыхайте, барыня. Карл Иванович после обеда заглянут. Может, статься, капелек пропишут, полегчает». «Каких таких капелек?» Скрипнула дверь, снаружи лязгнул засов. «Меня заперли?» Я открыла глаза и уставилась в потолок, пытаясь собрать мысли в кучу и одновременно не впасть в истерику. А еще унять дрожь по всему телу, поэтому, чтобы отвлечься, решила осмотреться. Комната оказалась невелика, но с высоким потолком и единственным зарешоченным окном. Стены, выкрашенные в казенный зеленый, местами облупились. Я лежала в углу на узкой кровати, у изголовья примостилась тумбочка, у стены напротив, между окном и шкафом, уместили до смешного короткую ванну для пыток. Шкаф был с мутным зеркальцем на дверце. Я приподнялась и посмотрела на свое отражение. Как бы я ни старалась держать себя в руках, самообладание подвело, и сердце против воли забилось быстрее. Горло перехватило, зубы опять выбили противную дробь. Вдох-выдох. Я смотрела на чужое, болезненно бледное, с темными кругами под глазами и запавшими щеками лицо. Подняла руку и поднесла к глазам. Пальцы какие-то слишком длинные, запястья слишком узкие. Когда попыталась сжать их в кулаки, они сжались, но с трудом. Как будто руки не мои вовсе, а чьи-то, одолженные на время. На запястьях алые полосы, следы от веревок. Это тело привязывали к кровати и, по всей видимости, не раз. Эта внешность вовсе не принадлежала мне, Елене Дмитриевне Соболевой, 45 лет от роду, знаменитому архитектору, у которой было бюро в Москве, незаконченный проект на Пресне и 3 контракта на следующий квартал. Я отчетливо знала, кто я и как должна выглядеть, и это знание вступало в мучительное противоречие с тем, что видели глаза. Судорожно выдохнув, перевела взгляд на тумбочку с лежащей на ней книгой в темном коленкоровом переплете. Я потянулась к ней непослушными пальцами, взяла в руки и раскрыла. Широко распахнув глаза, уставилась на форзац. Штамп. лиловые чернила, расплывшиеся по дешевой бумаге. «Частная лечебница для нервных и душевнобольных доктора К. И. Штейна, Санкт-Петербург». Я перечитала несколько раз. Заострила внимание на дате. «Санкт-Петербург» написано через твердый знак на конце. Я уставилась на эти буквы, и они начали расплываться перед глазами, потому что меня снова заштормило. Медленно перевела взгляд на зарешоченное окно, затем к запертой двери и остановилась на следах от веревок на запястьях. Книга выскользнула из пальцев. «Жития святых» значилось на обложке. Ну, разумеется. Что еще дать душевнобольной? Ужас этой ситуации тошнотворной волной поднимался от живота к горлу. Я в лечебнице для душевнобольных XIX века. В чужом теле. Я, подтянув колени к груди и обхватив их руками, принялась раскачиваться влево-вправо, действительно как сумасшедшая. Засов лязгнул снова. Я не знала, сколько времени прошло. Погруженная в невеселые думы, не следила за солнечным светом в узком окне. Впрочем, сейчас время заботило меня меньше всего. В комнату вошел мужчина. Он был невысок, плотного телосложения, с аккуратной бородкой и стеклышками пенсне, за которыми поблескивали внимательные карие глаза. Черный сюртук сидел безупречно, от жилетного кармана тянулась цепочка золотых часов. Незнакомец двигался с величавым достоинством, которое бывает у людей, привыкших распоряжаться чужими жизнями.
«Александра Николаевна», — произнес он мягким баритоном, чуть наклонив голову. «Рад видеть вас в сознании. Как вы себя чувствуете?»
«Александра Николаевна». Имя отозвалось ничем, пустой звук.
«Кто вы?»
— прохрипела я больным горлом. Он не удивился моему незнанию, даже, кажется, ожидал.
«Доктор Карл Иванович Штейн, к вашим услугам. Мы с вами знакомы уже 4 месяца. После тяжелого криза ваша память порой пошаливает. Но после моего лечения это пройдет».
4 месяца Александр обитает в этой комнате? Боже, как же меня сюда занесло, в это истерзанное тело. «Сейчас действительно 1893 год?» был мой следующий вопрос. Штейн посмотрел на меня поверх пенсне и вдруг слегка улыбнулся.
«Александра Николаевна, да, все верно. Прекрасно, что вы это вспомнили. Но давайте не будем торопиться. Не насилуйте себя. Сейчас для вас важнее всего покой. Я пропишу вам новую микстуру, она поможет уснуть».
«Какой у меня диагноз?» — не думала отступать я.
«Вам не станет лучше, если я вам его назову».
В его голосе послышалось плохо скрываемое раздражение.
«Откуда вам знать?» — прищурилась я.
«Как пожелаете, Александра Николаевна. У вас нервическая горячка».
«Кто меня сюда определил?»
Я выпрямилась, расправила плечи. И неважно, что в этой серой сорочке выглядело максимально жалко.
«Ох», — покачал головой доктор, но отчего-то снова ответил. «Ваш дядюшка, князь Алексей Дмитриевич, оплачивает наилучший уход. Вам решительно не о чем беспокоиться.
У меня есть некий дядюшка-князь, а еще нервическая горячка». Все эти слова сыпались на меня, как камни, и я не успевала уворачиваться.
«Интересный диагноз», —
нахмурилась я, переваривая информацию.
«Да-да, болезнь неприятная, с периодами помрачения сознания. Но мы добились прогресса, и я надеюсь...»
«Это вы поставили диагноз?» — невежливо перебила я.
Штейн моргнул, вопрос был не тот, которого он ждал. Душевнобольные не задают подобных вопросов, они плачут, кричат или молчат.
«Я поставил», — ответил он ровным тоном, — «с подтверждением доктора Фрезе, известнейшего петербургского психиатра. Все необходимые бумаги оформлены надлежащим образом».
«Могу я их увидеть?»
Он чуть нервно дернулся, но улыбка не покинула его лица, хотя взгляд стал холоднее.
«Александра Николаевна, вы утомлены. Я пришлю Агафью с микстурой. Отдохните, а завтра мы обязательно побеседуем подробнее».
Он направился к двери, на пороге обернулся.
«Его сиятельству, вашему дядюшке, я сегодня же отпишу, что вам значительно лучше. Он будет рад. М-да, весьма рад».
Дверь закрылась тихим скрипом, многозначительно лязгнул засов. Микстуру принесли вскоре. Стеклянный пузырек с мутной жидкостью, пахнущую чем-то горьким и сладковатым одновременно. Капельки, которые помогут уснуть и не задавать лишних вопросов. «Не буду», — ощетинилась я. Агафья посмотрела на меня без всякого выражения. «Как угодно, барышня. Только Карл Иванович осерчают. Когда осерчают, то ванну велят наполнить. А нынче вечером вода в котле леденее обыкновенного, и стопник запил».
Я неохотно взяла пузырек, пальцы дрогнули. Поднесла к губам. Хотела сделать вид, что глотнула, но Агафья смотрела, не мигая. Пришлось проглотить. Женщина ушла, я сползла с кровати, доковыляла до ведра, два пальца в рот, и желудок скрутило спазмом. Все, что смогла, исторгла из себя, после чего с трудом перебралась на кровать, укрылась пледом и посмотрела на темнеющий кусок небесного полотна в окне. «Меня зовут Елена. Это не мое тело. Оно принадлежит некой Александре Николаевне, племяннице князя. Я нахожусь в частной лечебнице для душевнобольных в Петербурге. На дворе 1893 год. Доктор не желает отвечать на вопросы, назначает сомнительные лекарства и запирает дверь на засов. Вот и все, что мне было известно на данный момент. Как и то, что я в здравом уме, хотя факт моего перемещения сюда сам по себе попахивал бредом. Вскоре совсем стемнело, в щели рамы начал задувать промозглый ветер. Я уловила аромат дыма из трубы, смешанный с плотным запахом гниющей листвы и примесью солоноватости. Так пахла петербургская осень. Я не знала, как устроена жизнь в XIX веке, и была без понятия, каким образом запертая, официально сумасшедшая женщина может защитить себя. Но я знала одно. Завтра Штейн придет снова, задаст свои однотипные вопросы, пришлет кого-то с микстурой и, возможно, опять прикажет усадить меня в ледяную ванну. Мне жизненно необходимо продумать свои дальнейшие шаги. Повернувшись на бок, подтянула колючее одеяло к подбородку и уставилась в темноту. Стоило потрудиться и разобрать эту непростую ситуацию по кирпичику, чтобы найти путь на свободу. Утро началось с Агафьи и кувшина теплой воды. Я умылась, подставляя ладони под тонкую струйку, сполоснула рот и посмотрела в мутное зеркало. Этому телу было лет 20. Жгучая брюнетка с удивительными серыми глазами, под которыми залегли глубокие тени. А скулы выпирали так, что еще немного и порвут тонкую полупрозрачную кожу. На завтрак подали жидкую овсяную кашу, кусок кислого хлеба и кружку теплого чая. Я ела медленно, заставляя себя глотать безвкусную размазню. Тело нуждалось в пище. Мне нужны были силы, чтобы не сдохнуть. Не сдохнуть второй раз. Вывод, сделанный ночью, не обрадовал. Прежняя хозяйка тела скончалась, и ее место заняла я. А это значит, что Елена Соболева тоже умерла. После завтрака потянулись пустые часы. Меня не вывели из палаты на прогулку, просто оставили маяться в одиночестве. За стеной кто-то монотонно бубнил не то молитву, не то стих. Дальше по коридору изредка вскрикивали, и тогда раздавались быстрые шаги и ляск. Сидя на кровати и подтянув колени к груди, я делала единственное, что могла. Я работала. Закрыв глаза, выстраивала здание, этаж за этажом, от фундамента до кровли. Пространство послушно разворачивалось перед внутренним взором, я могла вращать его, приближать, резать сечениями. Здесь это стало способом не сойти с ума, не чокнуться по-настоящему, поэтому я превратила заточение в задачу. Окно выходит во двор. Я уже все в него рассмотрела, отметив решетку, сделанную из добротного кованого железа в палец толщиной, заделанного прямо в кладку на старые свинцовые зачеканы. Вырвать такую без инструмента невозможно. За окном мощенный булыжником двор. Высокий забор из красного кирпича, калитка. Я заперта в комнате на первом этаже. Моя камера примерно 5 на 4 метра, не больше. Потолок высокий, 3,5 метра. Стены толстые, где-то в 2 кирпича. Я их простукала. Звук вышел глухим и плотным. Я мысленно рисовала планы, с каждой линией мир вокруг становился чуть менее враждебным. Не потому что менялся, потому что я стала лучше его понимать. А то, что понимаешь, уже не так страшно. К полудню в палату вошла другая сиделка, лет 18, невысокая и жутко худая, с близко посаженными темными глазами на остром лице. Она сполоснула ведро, поправила одеяло, собрала грязную посуду. Все это делала, не глядя на меня, но я почувствовала ее напряжение и то, как она наблюдает за мной из-под тишка. «Как тебя зовут?» — не выдержала я. «Дуняша, барышня», — она неловко присела. «Евдокия Фролова, ежели по-настоящему...» «Вы, барышня, завсегда запамятовать изволите». «Ясно». «Вы нынче совсем другая», — вдруг заявила она, понизив голос. «Еще вчера глаза были... ну, мутные. А сейчас смотрите так, что прямо не по себе». «Какая наблюдательная», —
Вопрос только наблюдательная для кого? Для себя или доложит Штейну?
«Это от ванны», — отозвалась я. «Холодная вода прояснила голову».
Дуняша кивнула, не успев скрыть сомнение. «Не поверила, значит». Между нами повисло молчание. Девчонка начала протирать тумбочку тряпкой, смоченной в карболке. Я воспользовалась паузой, чтобы тщательнее ее рассмотреть. Худые запястья, потрескавшиеся натруженные руки, платье аккуратными мелкими стежками залатано на локтях. А еще не остался незамеченным лихорадочный румянец на ее щеках, слишком яркий на фоне бледной кожи. Евдокия нет-нет, но покашливала, отворачиваясь к стене.
«Дуняша», — позвала я, — «когда кашель начался?»
Она вздрогнула от моего вопроса.
«Здорово я, помилуйте, барышня. Просто в горле першит от карболки, тут все кашляют».
«У тебя не от карболки», — спокойно возразила я. «Ночью потеешь? Бывает, что постель утром мокрая». Дуняша замерла с тряпкой в руке, широко распахнув глаза от удивления.
«Откуда вы?»
«Неважно откуда. У тебя, вероятно, воспаление легких. В любом случае, тебе нельзя здесь оставаться. Здесь холодно. Через неделю-другую ты сляжешь. А Штейн лечить тебя не станет, уж поверь, ему проще заменить». В оцарившейся тишине мы слышали монотонный бубнёж человека в соседней камере. Девушка медленно опустила тряпку на тумбочку.
«Вы и вправду не такая, как раньше», — осторожно выдохнула она наконец. «Та Александра Николаевна. Постоянно плакали и просили отпустить их домой».
Я промолчала. Она знала прежнюю Александру и теперь вполне здраво рассудила, что та сильно переменилась. «Но ведь внешность осталась прежней». Девушка пребывала в растерянности, не понимая, в чем дело, не находя логичного объяснения произошедшим метаморфозам.
«Дуняша, до того, как я сюда попала, я была такой, какой ты меня сейчас видишь», — мягко возразила я. «А скажи-ка честно, ты докладываешь Штейну о пациентах?»
Собеседница мигом побледнела.
«Карл Иванович велят», — начала она и осеклась, потом выпрямилась, сцепила руки перед собой. «Велят сказывать, ежели кто из больных чего учудит. Кто кричит, али буйствует. Вдруг тихий стал, ежели прежде шумный был. За это прибавляют рубль в месяц».
«Рубль», — покивала я.
«Жалование 6 рублей, барышня».
Она смотрела на меня прямо, не опуская глаз. И в этом взоре была отчаянная честность. Интересно, почему она решила разоткровенничаться со мной? Я молча разглядывала ее и думала. «Шпионка Штейна. Ей невыгодно мне помогать. Но ей также невыгодно болеть и умирать в этом каменном ящике за 6 рублей в месяц. А я только что показала ей, что вижу то, чего не видит Штейн. Вижу проблему. И, вероятно, могу помочь ее решить».
«Я не прошу тебя ни о чем», — решилась я. «И Штейну можешь рассказать все, что слышала. Ничего секретного я тебе не говорила. Только одно запомни. Я не сумасшедшая. Ты сама это видишь. И если я когда-нибудь отсюда выйду... Я из тех, кто не забывает ни зла, ни добра».
Дуняша медленно кивнула, после чего закинула тряпку в ведро, взяла поднос с грязной посудой и, уже будучи на пороге, обернулась.
«Вам бы поспать, Александра Николаевна. А я вечером каши погуще принесу и 2 куска хлеба скажу, что Карл Иванович разрешили».
Дверь закрылась, лязгнул засов. Я легла на кровать и откинулась на подушку, закрыла глаза и начала мысленно достраивать план 2-го этажа. Вечером, как и обещала, Дуняша принесла кашу погуще, а не жидкий клейстер, что был с утра. Каше прилагалось 2 ломтя черного хлеба и кусочек сахара. Я съела все и впервые за день почувствовала, что сыта. Перестала тянуть в желудке, даже задышалась, будто легче.
«Спасибо», — искренне поблагодарила я ее.
Дуняша ждала, пока я закончу есть, после чего забрала посуду и снова задержалась у двери. Выглянула наружу, проверяя, не подслушивает ли кто в коридоре.
«Александра Николаевна», — прошептала она, обернувшись ко мне, — «вы сказали, у меня воспаление. Это правда дурно?»
«Да, если не лечить».
«А чем лечить?»
«Теплое помещение, покой и хорошая еда. Горячее молоко с медом. Горчичники на грудь. От жара...» Я помолчала, вспоминая, было ли в этом времени жаропонижающее. И откуда-то из глубин памяти всплыло. «Порошок с салицилом». Она помолчала, прикусив нижнюю губу.
«У нас прислуги болеть не положено», — выдохнула тихо. «Заболеешь, и мигом рассчитают. А ежели меня рассчитают, куда я? Ни родни, ни угла. Батюшка помер, матушка еще раньше. Я из приюта сюда попала, по направлению».
«Дуняша, если есть возможность, попроси несколько дней отлежаться», —